5 августа в социальных сетях разошелся пост жительницы Цхинвали 37-летней Фатимы Козаевой. В нем она рассказывала об избирательном подходе к приезжающим и о том, что обязательно карантин существует лишь для простолюда, а также о нечеловеческих, как она отметила, условиях, из-за которых ее младший ребенок возрастом в 1 год и 8 месяцев потерял сознание. Этот пост вызвал широкий общественный резонанс. На следующий день республиканскую больницу посетил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Впрочем, Козаева удостоилась не только его внимания. Прокуратура начала проверку в отношении женщины за распространение заведомо ложной информации об условиях содержания в карантине. О долгом пути домой и об условиях содержания в карантине Фатима Козаева подробно рассказала в интервью Ирине Келихсаевой.
Давай с самого начала начнем. Твоя поездка во Владикавказ и потом процедура, как ты сдавала документы в консульство, сколько ты ждала своей очереди.
Я обратилась за помощью. Вообще, целью моей поездки была реабилитация моего ребенка. У нас врожденная патология ноги, он послеоперационный, и начиналась атрофия мышц. Я обратилась к Кудоеву, Таймураз Черменичу. Он помог нам, чтобы мы выехали сразу же, вот, по мере возможности. Ждала я где-то, наверное, около недели. Оттуда очень быстро мы выехали, практически, когда я закончила все свои дела. Я опять-таки позвонила Кудоеву, сказала, что обратно тоже как бы посодействовать, чтобы мы в очереди не стояли. Сказали, что в роддоме, вот в здании роддома, там условия более-менее лучше. И как бы я ждала именно очереди потока сюда.
Вот эта процедура выезда. Сколько вас человек было в автобусе? Как вас вывозили?
Нас вывозили одним общим автобусом с консульства, но так как я была с тремя детьми, мой брат подошел к представителю консульства и попросил разрешения о том, чтобы до таможни довез меня с ребенком он. А на таможне уже пересела в автобус. Да. Приезжая от консульства до таможни, проезд одного человека 500 рублей. Даже если доезжаете на собственном автотранспорте до таможенного пункта ЛАС, все равно вы оплачиваете 500 рублей с человека, так как вы уже есть в списках выезжающих по линии МИД. Фактически я заплатила деньги за то, чтобы пересечь контрольно-пропускной пункт. В автобусе было где-то порядка около 30 человек точно.
Какие меры предосторожности?
Абсолютно никаких масок ни на ком. Не было никаких дезинфекционных средств. Не было. Тут в автобусе с Владикавказа, когда нас пересадили в автобус и разделили нас в микроавтобусы до Цхинвала, это был страшный ужас, потому что нету никаких средств индивидуальности. Индивидуальная защита, это во-первых, во-вторых, полная антисанитария. В самом автобусе мы находились вместе с нашими баулами, сумками. Ну, понятно, что люди ехали с хорошим багажом. Никаких абсолютно масок, никаких средств ни у нас, ни у водителя, ни у кого ничего не было.
Вас сопровождала машина ГАИ?
Нас сопровождала машина с таможенного пункта РУК. Там уже дождались сопровождения. Еще было несколько машин легковых, которые тоже ехали с нами на карантин. И вот мы все в сопровождении приехали до здания бывшего роддома. В руки мы простояли, наверное, где-то около 40 минут, может, чуть больше. Как бы я особо внимания не уделяла, но просто дети, они, им было жарко, и как-то человеку было тяжело в духоту.
Выпускали из автобуса?
Нет, с автобуса не выпускали абсолютно никого. Более того, даже не разрешали открывать дверь. Открыты были лишь окна, но это было сносно, когда машина двигалась. А когда машина стояла, конечно, была ужасная духота, и было очень тяжело.
Дальше вы приехали к зданию роддома. Что происходило там?
Здесь было такое отцепление, как будто привезли каких-то рецидивистов, очень много было сотрудников внутренних дел. И около здания роддома сказали, что пока выходят мужчины. То есть нас разделили мужчины на первом этаже, женщины на втором этаже. Все то время, пока мы выводили поочередно каждый автобус мужского пола, мы стояли, час точно стояли. Причем стояли с закрытыми дверями. Я сейчас, когда вспоминаю, это был реально ужас. И мы пытались попросить открыть нам дверь, на что нам охрана снаружи, или как их назвать, говорили, что это категорически не разрешается. Девушка подняла телефон, она хотела позвонить больным родителям домой. Ей сказали, положи телефон нельзя держать в руках, на что я сказала, предъявительный документ или решение, вот это вот приказ, что где написано, что нельзя там пользоваться телефоном, находясь в автобусе. Значит, вышли мужчины, дальше обогнули мы здание роддома, сказали, что женщины будут заходить в боковой вход. И вот в этот момент и произошло то, что я, наверное, в жизни никогда не забуду. У меня упал без сознания ребенок. Он упал, и я стала кричать, стала просить открыть дверь. Он упал между сиденьями. В тот момент, когда я встала, чтобы открыть сильнее окно для того, чтобы прошел воздух. Весь этот час мы находились в этой консервной, скажем так, банке без воздуха. У ребенка появился тремор челюсти нижней. И я стала кричать. Я просила о том, чтобы открыли дверь, но дверь никто нам не открывал. Они говорили, нельзя, нельзя. Но уже когда женщины тоже стали в автобусе кричать, то открыли дверь. Открыли дверь, сказали, давай быстрее, быстрее там выходите. Меня попросили, сказали, что если я зайду в здание роддома, я больше не выйду, и мне нужно сумки тоже забрать. Естественно, я ребенка положила. Никто, ни один из ни сотрудников, ни из персонала, ни до учреждения даже не попытались взять у меня ребенка. То есть все стояли абсолютно от нас на определенном расстоянии, говоря о том, что им подходить к нам нельзя. Я положила ребенка на землю и стала выгружать свои сумки.
Что за история с вывозом родственников чиновника высокопоставленного, после которой это на вас ополчились и соцсетях, и власть?
Вы знаете, на тот момент, когда мы наблюдали вот эту картину, подъехал под мышленно представительного класса к зданию роддома, на тот момент она как бы для нас была, ну просто ну, подъехала, да, хотя очень многим из тех людей, которые находились со мной в автобусе, запретили, чтобы их кто-либо встречал, либо передавал им какие-то там белье, подгузники. Вот когда мы подъехали к зданию роддома, они сидели прямо около меня, вот синовали их. Подъехала, значит, машина темная, они стали как-то жестикулировать между собой, вот семья Валевых и он сам. Я не знала, кто там сидит, но одна из женщин, ну, она узнала его. И вы знаете, когда попросили выходить мужчин, молодой человек не вышел. Они там поговорили, он взял, попросил телефон у одной из наших попутчиц, набрал по номеру. Машина остановилась где-то вот в районе здания санэпидемстанции. В тот момент, когда выходила уже я с ребенком, они не вышли. Но когда я поднялась из здания роддома, я стала искать эту женщину. Мы ее не нашли ни на втором этаже, ни на первом. Видя ситуацию, что произошло с моим ребенком, и видя то, что реакции ноль, даже врача не прислали, и тут наблюдая то, что их вообще нет на карантине, я была возмущена.
Но потом выяснилось, что их отвезли. Вот это...
Да, потом выяснилось, что их на вот этой легковой машине отвезли. То есть, может, даже до здания инфекционной больницы я утверждать не могу, но то, что они пересели с автобуса в легковую машину, это сам, ну, это как бы факт. Об этом говорят.
Последовавшая реакция, Фатима, на ваш пост в Фейсбуке?
Последовавшая реакция, это, значит, мне стали звонить. Сразу же на второй день к нам пришел главврач больницы там со своими замами бесконечными, спрашивать, что нас не устраивает. На второй же день это был вообще, стали заносить холодильник, чинить нам розетки, чинить нам душ, на котором был просто шланг. И причем это делали люди без средств индивидуальной защиты. То есть если моему ребенку нельзя было открыть дверь, чтобы не случилось вот того, что случилось, он упал в обморочном состоянии, то почему к нам можно было запускать людей, к нам потенциальным больным, представляющим опасность людей без средств индивидуальной защиты. Я их фотографировала, я выложила это в Facebook, потому что все мои слова были подвергнуты какой-то, я какая-то аферистка, там мне вот делать нечего, я специально там все это придумала. И я уже стала все фотографировать и все записывать и выкладывать вот так.
Расскажите про визит президента.
Президент, да, у нас посетил, причем спрашивали мнение для каждого пребывающего на карантине. Весь негатив, конечно, был направлен в мою сторону. Мне было сказано, что вот мы столько раз помогали, мы столько раз там ребенку, и вот вы сегодня нам вот сказали спасибо. Конечно, было озвучено мнение каждого человека. Все видели, они сказали то, что они видели, но это опять-таки нигде не придалось согласия. Это все осталось вот между.
Как у вас забирают тесты? На какой день забрали эти тесты? Как все это происходило?
Тесты у нас забрали на второй день. Наше прибывание это было после обеда. Нас собрали все в зале, вот в коридоре, и всем поочередно забирали тесты, записывая фамилию, имя, отчество, год рождения.
Вы там сейчас находитесь все по разным комнатам или вы можете в общем пространстве как-то общаться?
Мы находимся в отдельных палатах. В некоторых палатах есть санузел, то есть есть раковина, вода горячая, холодная. Но есть палаты, в которых этого нету. Кушаем мы вместе, у нас есть коридор, там есть общий стол, и мы как бы обедаем тоже вместе.
Выступление прокурора на следующий день после того, как ваш пост был опубликован в соцсетях, вы смотрели?
Да, я смотрела, и мне было очень удивительно, откуда такие вот прям сильные решения, потому как ни меня, ни людей, которые были со мной в одном автобусе, никто ни о чем не спрашивал. И я вчера попросила опубликовать, кстати, именно поэтому речь Ханикаевой Ларисы, чтобы опровергнуть один из пунктов выступления прокурора о том, что моего ребенка осматривали у дверей больницы, потому что такого не было.
Насколько я поняла из выступления прокурора, на вас пригрозили возбудить уголовное дело по факту клеветы, да?
Да, знаю только одно, то, что мне звонили соседи по месту фактического жительства, мне звонили жильцы улицы по месту моей регистрации, говорили о том, что по два раза обходили сотрудники внутренних дел и собирали на меня характеристику. Вот, мне было, конечно, очень удивительно, почему не начали с меня, почему не начали с тех людей, реально от кого поступают вот эти жалобы. Есть люди, которые подтверждают все мои слова. Я не одна была, понимаете? Это надо быть человеком вообще без ума, чтобы вот это все придумать, потому что знаешь, что за тобой люди.
Это похоже на попытку такого силового давления на вас?
Конечно, похоже, как это еще назвать? Это на меня попытались, это угроза со стороны Беченовой непосредственно.
Вы сейчас имеете в виду обращение медицинского сообщества по поводу?
Да, и это тоже, конечно, в обязательном порядке. Именно там говорится о предложении про мой депорт, про возбуждение уголовного дела. Но если идет расследование, почему не спрашивается наша сторона? Если речь сейчас пойдет о том, что здесь карантинная зона, и они не имеют сюда возможности войти, то опять-таки вопрос, а как зашли те люди, которые устанавливали вот эти все сантехнические моменты, тем более без средств индивидуальной защиты? Как?
Продолжаются попытки давления?
Мне никто абсолютно не звонил, просто в соцсетях очень много негатива, но это понятно, как бы это было ожидаемо, потому что есть люди, которые должны это делать, а так звонков там от кого-то или каких-то давлений абсолютно никакого нет. Наоборот, я сама попросила и в соцсетях, чтобы мне писали представители прокуратуры, чтобы мы могли, я и вот люди, которые были со мной, могли дать опровержение всему тому, что было написано. Хотя президенту мы об этом говорили. Я хочу еще просто сказать. С нами прибыло 5 человек точно с хроническими заболеваниями. Один мужчина, он с Паркинсоном, у другого сахарный диабет, он после инсульта. Женщина после наисерьезнейшей операции по установке кардиостимулятора, она правда в очень тяжелом состоянии. Никогда за весь этот период к нам не пришел ни один врач. Мой ребенок тоже послеоперационный, да, никто не спросил, может, нужна какая-то помощь, да? Почему в карантинной зоне нет врача, хотя бы терапевта, который бы мог следить за состоянием здоровья вот таких вот больных людей? Внизу на первом этаже глубокие старики, которые ходят с помощью ходуль. Ну как-то же можно, да, вот врача, чтобы мы знали, что в случае чего у нас рядом есть врач. Это нереально, это не человеческие условия, это не человеческое отношение к людям.
Рассказывала жительница Цхинвали Фатима Козаева, с ней беседовала Ирина Келихсаева.